Глава 5. Журнал «Тайм», редакторы которого умеют выхватить из утренних газет наиболее интересные события, мгновенно отреагировал на сообщение о скандале на расовой почве, происшедшем в Сент-Грегори. Редакция тотчас связалась со своим новоорлеанским корреспондентом, постоянным сотрудником газеты «States Item», и поручила ему собрать на месте весь материал, какой он сумеет раздобыть. А кроме того, накануне ночью, как только в Нью-Йорке вышла «Геральд Трибьюн» с описанием скандала, редактор позвонил в отделение журнала в Хьюстоне, и заведующий отделением вылетел утренним рейсом в Новый Орлеан. И вот сейчас оба сотрудника «Тайма» сидели, запершись с Херби Чендлером в маленькой комнатке на первом этаже отеля. Помещение это именовалось «комнатой для прессы». В нем стояли стол, телефоны, вешалка для шляп. Журналист из Хьюстона, как старший по рангу, сидел в единственном кресле. Чендлер, зная, что «Тайм» славится своей щедростью по отношению к тем, кто помогает получать интересную информацию, почтительно докладывал о результатах проведенной разведки. «Я проверил насчет собрания стоматологов. Оно у них закрыто, и такие наведены строгости, что мышь не пролезет. Старшему официанту сказали, что в зал будут пускать только участников Конгресса. Даже и жен не допустят, и у входа поставят своих людей, чтобы проверять каждого входящего. Собрание будет проходить при закрытых дверях и начнется лишь после того, как вся гостиничная прислуга покинет зал». Заведующий хьюстонским отделением энергичный молодой человек по фамилии Кваратоне кивнул. Он уже успел взять интервью у президента Ассоциации стоматологов доктора Инграма, и слова старшего посыльного лишний раз подтвердили полученную информацию. «Да, у нас действительно будет чрезвычайное заседание», — сказал ему доктор Инграм. «Решение о нем было принято исполнительным комитетом вчера вечером, но заседание это будет закрытым. Если бы дело зависело только от меня, сынок, то, пожалуйста, приходите и слушайте и вы, и любой другой. Но кое-кто из моих коллег имеет на этот счет свое мнение. Они считают, что наши люди будут говорить свободнее, зная, что в зале нет прессы. Так что, боюсь, на сей раз придется вам посидеть в коридоре». Кваратоне, который вовсе не собирался просидеть все собрание под дверью, тем не менее вежливо поблагодарил доктора Инграма. Имея уже подкупленного союзника в лице Херби Чендлера, он прежде всего подумал о том, что воспользуется старой уловкой и проникнет на собрание стоматологов, переодевшись в форму посыльного. Однако сообщение Чендлера показывало, что этот план придется изменить. «Помещение, в котором будет проходить собрание?» — спросил Кваратоне. «Это что, большой зал?» «Именно так, сэр», — утвердительно кивнул Чендлер. «Салон Дофина на 300 мест, а больше ему не нужно». Корреспондент «Тайма» задумался. Повестка любого закрытого собрания, на котором присутствует 300 человек, перестает быть тайной, как только открываются двери. В эту минуту для него не составит труда смешаться с делегатами и, притворившись одним из них, выяснить, о чем шла речь. Но при этом у него не будет интересных деталей, связанных с поведением отдельных людей, материала столь ценимого дирекцией «Тайма» и читателями этого журнала. А в этом, как его там, салоне нет балкона? «Есть маленький, но на него рассчитывать не приходится. Я уже проверил. Там будет дежурить пара их людей. И, кроме того, все микрофоны сейчас отключают». «Черт бы их побрал!» — выругался местный газетчик. — Шпионов они боятся, что ли? «Видно, кое-кто из них хочет высказаться, но не хочет, чтобы это было зафиксировано», — думая вслух, промолвил Кваратоне. «Эти узкие спецы никогда не занимают твердых позиций. Во всяком случае, по расовым вопросам. Но одеваться им некуда, у школы встали перед дилеммой. Либо единодушно покинуть отель, либо создавать видимость». Так, пошуметь для отвода глаз. В этом отношении ситуация, я бы сказал, сложилась уникальная. А если так, — подумал Кваратоне, — то и репортаж может получиться более острым, чем он предполагал. и он решил во что бы то ни стало придумать, как проникнуть в зал. Мне нужен план этажа, где будет проходить заседание, а также этажа над ним, вдруг сказал Кваратоне. Понимаете, не просто расположение комнаты, а технический план, на котором отмечено все: стены, вентиляционные ходы, потолки и прочее. И мне нужно это быстро, так как в нашем распоряжении меньше часа. По правде говоря, я вовсе не уверен, что такой план существует, сэр. Но так или иначе... И старший посыльный умолк при виде того, как Кваратоне вытащил из кармана пачку 20-долларовых банкнот и сорвал бумажную ленту. 5 банкнот Кваратоне тут же вручил Чендлеру. «Доберитесь до кого-нибудь из ремонтной или технической службы. С помощью этих денег. Вас я тоже потом не забуду. Встретимся через полчаса. Если можно раньше, тем лучше».
«Слушаюсь, сэр».
Физиономия Чендлера, так похожая на острую мордочку хорька, расплылась в подобострастной улыбке. «А ты займешься местными откликами, договорились?» — сказал Кваратоне репортеру из Нового Орлеана. «Возьмешь интервью в муниципалитете у видных горожан. Хорошо бы поговорить с кем-нибудь из Национальной ассоциации борьбы за права цветного населения. В общем, сам знаешь, что требуется».
«Такой репортаж я и во сне сочиню».
«А вот этого делать не надо. Главное, внимательно следи за реакцией людей. Кстати, хорошо бы поймать мэра в туалете. Вот идея. Представляешь, дает интервью и одновременно моет руки. Весьма символично. Может быть, отличным началом для репортажа».
«Ну что ж, попробую спрятаться в туалете», — весело сказал репортер и с этими словами удалился. Он тоже не сомневался, что за сверхурочную работу хорошо заплатят.
А Кваратоне отправился коротать время в кафе отеля. Он заказал чаю со льдом и, машинально потягивая напиток, обдумывал будущий очерк. Конечно, на полноценный подвал не подтянет, но если удастся найти острый и оригинальный ракурс, то можно получить 1,5 колонки в номере, выходящем на следующей неделе. А это доставит ему немалое удовольствие, ведь за последние недели больше 10 очерков, на которые он затратил столько сил и старания, были либо вообще отвергнуты нью-йоркской редакцией, либо сильно урезаны при верстке. В этом не было ничего необычного, и сотрудники объединения Time Life привыкли мириться с неприятным сознанием, что пишут иной раз впустую. Но Кваратоне любил, когда его печатали и замечали, если он писал что-то стоящее. В условленное время он вернулся в комнатушку для прессы. Через несколько минут туда пришел и Херби Чендлер в сопровождении моложавого остроносого человека в рабочем комбинезоне. Старший посыльный представил его. Чес Эллис, ремонтный рабочий. Тот почтительно поздоровался с Кваратоне за руку, затем, постучав по свертку чертежей, которые он держал под мышкой, неуверенно проговорил.
«Мне ведь их вернуть надо.
Они мне нужны ненадолго». Кваратоне помог Эллису расстелить листы с чертежами и прижать загибавшиеся кверху углы. «Ну, где у вас тут салон Дофина?»
«Вот здесь».
«Я сказал ему про собрание, сэр», — вступил в разговор Чендлер. «И про то, что вы хотите услышать, о чем там будут говорить, хотя сами там не будете». «Есть какие-нибудь ходы в стенах или в потолке?» — спросил сотрудник Тайма.
«Стены сплошные. Есть, правда, проем между потолком и полом верхнего этажа, но чтобы залезть туда, нечего и думать. Гипс не выдержит тяжести, и вы провалитесь».
«Стойте», — сказал Кваратоне, у которого был как раз такой план. «А что означают эти линии?» И он ткнул пальцем в план.
«Это труба вытяжки горячего воздуха из кухни. Вы заживо изжаритесь, даже если очутитесь по соседству с ней.
А эти?» Элис нагнулся над чертежом, потом сверился с другим листом. «Это труба подачи холодного воздуха. Она проходит над потолком салона Дофина.
Из нее есть выходы в зал?»
«Да, в центре зала и в обоих его концах. Они здесь отмечены на плане».
«Какое сечение трубы?»
Рабочий немного подумал. «Примерно 3 квадратных фута».
«Ну-ка, помогите мне добраться до этой трубы», — решительно заявил Кваратоне. «Я залезу в нее и доползу до зала, чтобы видеть и слышать то, что происходит внизу». Времени на осуществление затеи было очень мало. Элис сначала отнекивался, но потом Чендлер все же уговорил его добыть второй комбинезон и сумку с инструментами. Корреспондент Тайма быстро переоделся и взял сумку. Затем Элис, дрожа как в лихорадке, хотя ничего и не произошло, провел его в помещение, примыкавшее к кухне на том этаже, где происходило собрание. Старший посыльный благоразумно исчез из виду. Кваратуны понятия не имел, сколько долларов из той сотни, что он дал Чендлеру, перешло в руки Элиса, но ему явно кое-что перепало. На кухне никто и внимания не обратил на двух заштатных ремонтных рабочих. В закутке, куда они затем прошли, высоко в стене была решетка, которую Элис заранее снял. К отверстию, которое прикрывала эта решетка, была подставлена длинная стремянка. Кваратон молча поднялся по ней и влез в дыру. Оказалось, что передвигаться там можно лишь ползком на локтях. Притом тьма внутри стояла кромешная, лишь изредка прорезаемая отблесками света с кухни. Кваратон и почувствовал, как в лицо ему ударила струя холодного воздуха. Давление воздуха возросло, когда тело Кваратона заполнило всю трубу. «Отсчитайте 4 вентиляционных отверстия», — прошептал сзади Элис. «4-е, 5-е и 6-е как раз над салоном Дофина. Еще, сэр, дышите потише, иначе вас услышат. Я вернусь через полчаса. Если вас к тому времени не будет, приду еще через полчаса». Кваратоне попробовал оглянуться и не смог. «Значит, вылезать будет труднее, чем ползти вперед». Он приглушенно сказал «Есть» и пополз вперед. Коленям и локтям, опиравшимся на металл, было жестко. Больше всего неприятностей доставляли Кваратоне сварные швы. Он даже перекосился от боли, когда острый конец шурупа порвал ему комбинезон и впился в ногу. Немного попятившись, он отцепился, затем снова пополз вперед, но уже осторожнее. Вентиляционные отверстия были заметны издали из-за проникавшего в них снизу света. Кваратоне прополз над 3 из них, от души надеясь, что решетки надежно привинчены. Подползая к 4-му, он услышал голоса. Собрание, очевидно, уже началось. К радости Кваратоне голоса слышны были отчетливо, и если изловчиться, он видел и часть зала внизу. Из следующего отверстия, пожалуй, видно будет еще лучше, решил он. Так и оказалось. Теперь он видел почти половину зала, заполненного людьми, а также трибуну, с которой как раз выступал президент ассоциации доктор Инграм. Пошарив по карманам, корреспондент Тайма извлек блокноты и шариковую ручку, снабженную маленьким фонариком. «Призываю вас», — обращался к собравшимся доктор Инграм, — «занять, возможно, более твердую позицию». Сделав паузу, он продолжал. «Мы, профессионалы, по природе своей склонны придерживаться середины и не впадать в крайности. Но мы слишком долго занимались попустительством в том, что касается ущемления гражданских прав. В нашей среде нет дискриминации. По крайней мере, она проявляется крайне редко, и мы привыкли думать, что этого достаточно. Мы, как правило, не обращаем внимания на то, что происходит вокруг, какие силы там действуют. И мы оправдываем такое свое отношение тем, что посвятили жизнь медицине, и у нас не остается времени ни на что другое. Ну что ж, такое оправдание удобно, в нем есть даже доля истины. Однако сейчас, хотим мы того или нет, и нас коснулась эта проблема». Маленький доктор помолчал, внимательно всматриваясь в лица собравшихся. «Всем вам должно быть уже известно о непростительном оскорблении, которое этот отель нанес нашему уважаемому коллеге, доктору Николсу. Оскорблении самым грубым образом, нарушающим закон о гражданских правах. Как ваш президент, я предложил принять жесткие ответные меры. Мы должны отменить конгресс и все как один покинуть отель». В зале раздались возгласы удивления. Доктор Инграм продолжал. «Большинству уже известно мое предложение. но для прибывших сегодня утром это новость. К сведению и тех, и других, предложенная мною мера повлечет за собой огорчение и неудобство. Для меня в не меньшей степени, чем для всех вас. Профессионально мы от этого не выиграем, да и обществу пользы не будет. Но бывают ситуации, когда затрагиваются самые основы чести и совести, и тогда не обойтись без решительных мер. Я считаю, что это как раз такой случай. У нас есть лишь одна возможность продемонстрировать глубину нашего возмущения. А также со всей очевидностью показать, что люди нашей профессии не намерены больше равнодушно взирать на то, как нарушаются гражданские права. В зале раздались возгласы. «Правильно, правильно!» Но одновременный ропот недовольства. Откуда-то из середины зала тяжело поднялся на ноги массивный мужчина. Кваратоне, пригнувшись ближе к отверстию, увидел могучие челюсти, улыбку на мясистых губах, очки в толстой оправе. Здоровяк объявил. «Я из Канзас-Сити!» В зале раздались приветственные возгласы, которые он тотчас прекратил мановением руки. «У меня только один вопрос к доктору. Это он будет объяснять моей маленькой женушке, которая, могу вас заверить, с нетерпением ожидала поездки сюда, как, думаю, и жены большинства других участников, почему, не успев раскрыть чемоданы, мы должны снова паковать их и отправляться домой?» «Да не в этом же дело», — раздался чей-то негодующий голос. Но его заглушили насмешливые выкрики и смех. «Вот так-то, сэр», — продолжал толстяк. «Я хочу, чтобы он объяснил это моей жене». И вполне довольный собой он уселся на место. Доктор Инграм вскочил, багровый от возмущения. «Господа, это же важный и серьезный вопрос. Мы и так уже бездействуем целых 24 часа, тогда как, по моему глубокому убеждению, уже полсуток назад могли бы сказать свое слово». Раздались аплодисменты. Правда, в разных концах залы довольно жидкие. Сразу заговорили несколько человек. Председатель собрания, сидевший рядом с доктором Инграмом, застучал молотком. Один за другим люди поднимались на возвышение, осуждали то, как обошлись в отеле с доктором Николасом, но отделывались молчанием по поводу ответных действий. Затем, словно по молчаливому уговору, все повернулись в сторону худощавого, щеголевато одетого человека, решительно вставшего в одном из первых рядов. Кваратуна не расслышал произнесенное председателем имя, уловил лишь «второй заместитель президента и член нашего исполнительного совета». Он заговорил сухим, резким голосом. «Мы проводим данное собрание инкамера, потому что я при поддержке нескольких коллег по исполнительному совету потребовал этого. В результате мы можем говорить свободно, зная, что наши выступления не записываются и не могут быть ложно истолкованы за пределами этого зала. Могу также добавить, что мое предложение встретило сильное сопротивление со стороны нашего уважаемого президента, доктора Инграма. А чего вы, собственно, испугались, что вас сочтут причастным к такого рода акции?» — проворчал с трибуны доктор Инграм. Не обращая на него внимания, щеголеватый вице-президент продолжал. «Я не меньше, чем все другие, испытываю отвращение к дискриминации. Некоторые из моих лучших...» Он заколебался, выбирая слово. «Моих самых уважаемых товарищей по профессии принадлежат к другим расам и исповедуют иные вероучения. Более того, как и доктор Инграм, я сожалею о произошедшем вчера инциденте. Единственное, с чем мы в данный момент не согласны, касается вопроса процедуры. Доктор Инграм, если я могу воспользоваться его метафорой, предпочитает вырвать больной зуб. Согласно моему мнению, следует применить более умеренные формы лечения против неприятной, но локальной инфекции». По залу прокатилась волна смеха, выступавший улыбнулся. «Я не могу поверить, что отсутствующий здесь, к нашему всеобщему сожалению, коллега доктор Николас хоть чуть-чуть выиграет, если наш конгресс будет отменен. Мы же в плане профессиональном многое теряем. Более того, и поскольку у нас заседание закрытое, я говорю это откровенно, мне кажется сомнительным, что широкий вопрос расовых отношений может как-либо нас касаться».
«Конечно, он нас касается», —
Разве это не относится ко всем и к каждому?» — раздался одинокий голос из задних рядов. Но над остальной частью зала царила напряженная тишина. Оратор отрицательно покачал головой. «Какие бы взгляды мы ни исповедовали, мы исповедуем их как индивидуумы. Естественно, мы должны поддерживать членов нашей ассоциации, когда это требуется. И я сейчас предложу определенные меры в связи с историей, случившейся с доктором Николасом. Но вместе с тем я совершенно согласен с доктором Инграмом в том, что мы специалисты-медики, и что у нас мало времени на дела, не относящиеся к нашей профессии». Доктор Инграм вскочил со своего места. «Я не говорил этого. Я лишь подчеркнул, что подобную позицию мы занимали в прошлом, и я с нею совершенно не согласен». «Тем не менее, вы и сами заявили об этом», — пожав плечами, парировал Щеголь. «Но совсем в других целях. И я не позволю переиначивать мои слова». Глаза маленького доктора яростно сверкнули. «Господин председатель, мы здесь изощряемся в многословии, не скупимся на выражения вроде «весьма прискорбно, достойно сожаления». А неужели вам непонятно, что дело не только в этом, что речь идет о соблюдении гражданских прав и о человеческом достоинстве? Если бы вы были здесь вчера и видели то, что пришлось мне увидеть, как оскорбляли нашего коллегу, друга, достойного человека...» В зале раздались выкрики. «К порядку, к порядку!» Председатель заколотил по столу молотком, и доктор Инграм волей-неволей замолчал. Лицо его горело. «Я могу продолжать?» — вежливо осведомился Щеголеватый. Председатель кивнул. «Спасибо. Господа, я вкратце изложу свои предложения. Прежде всего, я предлагаю проводить наши конгрессы в будущем в таких местах, где присутствие доктора Николаса и других представителей его расы не будет вызывать никаких осложнений. Существует множество подобных мест, которые все мы и остальные, несомненно, сочтем приемлемыми. Во-вторых, я предлагаю принять резолюцию, осуждающую действия данного отеля, отказавшегося предоставить номер доктору Николсу. После чего мы продолжим работу нашего конгресса согласно первоначальному плану». Сидевший на возвышении доктор Инграм, не веря ушам своим, покачивал головой. Оратор взглянул на листик бумаги, который держал в руке. «Вместе с несколькими другими членами нашего исполнительного совета я тут составил проект резолюции». Кваратоне в своем закутке перестал слушать. Резолюция его уже мало интересовала. Содержание ее можно было заранее предсказать. К тому же текст можно будет достать и потом, если потребуется. Поэтому он сосредоточил все внимание на лицах, сидевших внизу. Кваратоне они показались обыкновенными лицами в меру образованных людей. На них было написано «облегчение». «Облегчение», — подумал Кваратоне, — «от того, что отпала необходимость принимать те меры, к которым их призывал доктор Инграм. Меры непривычные, обременительные». Громкие слова, высокопарно произнесенные в псевдодемократическом стиле, открыли выход из затруднительного положения. Совесть, она успокоится, зато не будет лишних неудобств. Правда, дело не обошлось без проявления робкого протеста. Один из выступавших поддержал доктора Инграма, но это была лишь капля в море. Остальные же выступавшие более или менее повторяли друг друга. «Я тут подготовил проект резолюции». Корреспондент почувствовал озноб. Это напоминало ему, что помимо прочих неудобств он почти час просидел в вентиляционной трубе. Но его затея стоила того. Он теперь напишет живой очерк, а уж пусть редакторы в Нью-Йорке переписывают его в принятом стиле. И еще Кваратоне подумал, что на этой неделе его работа не будет напрасной.